Мы прочитаем из Слова Божия послание Римлянам из 12 главы. Послание Римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодно Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Аминь. Такое ощущение, что это вот это мы читаем в сегодняшних лентах новостей. Как бы апостол Павел пишет сегодня это верующим, сегодняшним христианам. Потому что что делается в миру, какое растление есть, и как церкви сегодня, последователи Христа, не бдительно, не образуя, вот это не принеся жертву свое живое тело, преобразовывается образ мирской. Это предупреждение. А так, если мы смотрим, римлянам пишет, апостол Павел пишет римлянам, то есть христианам, живущим в Риме. Рим – это город очень интересный, многообразный, Олимпийские игры, Колизей и так далее, где в недалеком будущем после этого письма христиан будут бросать диким животным, их будут сжигать, их будут убивать, головы отрубать, пилить, то есть уничтожать в этом городе. В этом городе обитель зла. Это город, которым поклоняются идолам. Это город, где растление всякой нечисти. Это город, где Бога заменили человеком. Это город, где император себе позволяет назвать божеством. И его голос – это божественный голос. Потом мы узнаем, чтобы этот божественный голос получил божественное побуждение написать «Взятие Трои» сожжет Рим. И чтобы кого-то списать, списать это на христиан. И большое. И вот в этом месте, в этом как бы концентрации зла христиане живут. И Церковь Христовой. И апостол Павел видит это все. И Дух Святой побуждает его предупредить, как находиться там христианами. Что надо делать? Первые 12 глав апостол Павел посвящает тому, как бы догматическим вопросам. Просвещение истины. Что есть истина? Путь спасения. А дальше практическое. Советы им. То есть есть теоретическая часть, есть практическая часть. Есть объяснение, почему это надо делать. А теперь конкретная рекомендация. Что делать? Начинается с чего? Умоляю вас. То есть он не позволяет себе, что приказываю вас, вы должны, вы обязаны, вы как христиане, как члены церкви, это ваша обязанность. Нет, умоляю вас. Он ставит их равным с ним, понимая их состояние, понимая их положение, насколько они в трудном положении. Говорит, умоляю вас. Что делать, братья? Во-первых, к кому он обращается? Братья во Христе. Милосердием Божиим обращается как? Милосердием Божиим. Что это не моя воля, это не как вот я, как будто вот апостол от Господа, что я видел, встретился с Господом, он дал мне поручение. Как дальше напишет, что от Господа получил, что как вечере провести. Это я от Господа получил и передаю вам. Но здесь он говорит, милосердием Божиим я прошу вас, братья, что делать? Представьте тела ваши жертву, живую, святую. Вот это удивительное понимание. Представить жертву. Жертва – это удивительно, так? Это жизнь посвящается божеству. Приносится жизнь в жертву, как бы кто-то должен умереть. В основном. Есть и жертвы, конечно, и другие, как Каин принес жертвы, так? И другие жертвоприношения есть. Но жертва в основном
и языческом мире, и иудейском мире это что-то живое, жизнь должна была что отдаться безвозвратно Господу, Божеству. Язычники также поступали. То есть это общее какое-то понимание, независимо, иудей или не иудей, независимо от того, язычник или иудей, независимо от того, христиане, это всем понятно было на том времени, всем это понятно. Как сегодня, например, если сказать объединенный народ, так, организация объединенных народов. Кто может на земле находиться, чтобы не понимать, что это такое? Что такое НАТО? Что такое Россия, Китай, вот страны. Это настолько понятно, что объяснений не требуют. Также апостол ссылается на это, что все понимают, что такое жертва. Но по-разному представляют, так? Жертва в иудаизме – это совершенно другое, а жертва там – другое. Но технически это все равно жизнь посвящается Божеству. Но что за Божество? Как это принимается? И значение этой жертвы разное. Но понятие жертвы всем понятно. И так он говорит, принесите жертву. А жертву какую? Жертва по-разному может быть. Жертва может быть по-разному. Есть люди, которые разные жертвы приносят. И Иисус Христос так объяснял нам, как жертву принести от всего сердца. Бог смотрит на сердце, а не смотрит на лицо. Это как выглядит эта жертва, насколько богата, насколько представительна, насколько соответствует правилам, традициям, как одет был человек, отсюда вышел, туда зашел, вот эту молитву прочитал или что-то еще сделал. Нет, не в этом дело. А вот свое личное тело, мое тело, которое Богом мне подарено, в котором Бог мне позволил прожить свою земную жизнь, вот это самое драгоценное мое тело. Каждый из нас бережет свое тело. Каждый из нас, в первую очередь, с момента рождения, если мы обратим внимание маленького ребенка, только что новорожденного, требует что? Нужды своего тела. Это так важно. И нужды тела чрезвычайно важны. Они всегда выходят на первичное место. Если у нас нога болит так, мы обязательно хотим придумать что-нибудь делать, чтобы меньше болело. Если сильно болит, то берем палку, чтобы что, нагрузку снять. Если нам холодно, мы одеваемся. Если руки грязные, то мы моем. То есть мы заботимся о своем теле. И это нормально, и это естественно. Это естественно. Если я не выспавшийся, так, то я не могу за руль садиться. Если я не выспался, я не могу ничего нормально говорить. Я не могу работать, я не могу служение нести. То есть тело требует своего внимания, и это не отлагательно. Тело требует поесть, тело требует поспать, тело требует что? Уснуть. Тело требует воды попить, жажда. И вот с телом очень много связано. И почему-то у нас представление есть, что тело – это греховное. Тело создал Господь Бог. Другое дело – есть тела, дела плоти. Дела плоти – это совершенно другое. Это дела, не сама плоть. То есть Бог сотворил человека совершенным, но человек попал под рабство греха. Это не значит, что тело стало греховным. Это ошибочное представление. Отсюда и ошибочное представление жениться, иметь жену или замуж выходить – тоже что-то греховное. Совершенно не так. Бог создал мужчину и женщину и благословил, и сказал. Благословил брак и сказал, размножайтесь. Что тут греховного? Греховного беззакония, когда это все происходит вне брака. Так и повеление дал, заповедь номер 7. Не прелюбодействуй, ограничил. То есть тело... Во всем представлении нашего тела, когда мы обеспечиваем, удовлетворяем нужды своего тела, во всем этом необходимо это тело принести жертву. То есть я должен жить, мое тело должно быть перед очами Господа ежесекундно. Вот что это такое принести свое тело в жертву? Здесь не написано душу, здесь не написано дух, здесь не написано что такое тела ваши. Это чрезвычайно важный момент. Делают сегодня наколки или как татуировки называют сегодня. Удивительно, что Это и тенденция переходит и христианским детям. В школе все делают, и они делают. Вначале они приклеивают, вначале они что-то еще делают. А вот это же тело. Один раз сделали татуировку, это на всю жизнь. Или давай лазером выжигать под угрозой, что рак кожи получим. То есть вещи, которые делает человек один раз. Даже если это удалить, так, все равно когда-то ты принял решение делать эту татуировку. То есть ты свое тело посвящаешь чему-то, кому-то, принадлежность. Из давних веков это колдовском мире, так, оккультном мире это знак был принадлежности, связи между ними. Или же принадлежности рабов. Как животных отмечали, так и людей из древности. Так и немцы делали, номера прописывали заключенным в концлагерях. Там не было никакого имени, там был только номер. Существо под номером таким. Они даже человеком не считались, унтермен, то есть недочеловек. То есть это какое-то живое существо под номером таким. Если он приносит пользу, ювелир пойдет ювелиром заниматься. Швея, значит, пойдет шить. А если и нет, непригоден, его в печь. Вот как относились. Но что это такое? Мое тело, которое Господь дал мне, подарил с самого рождения, так? Он подарил мне это тело, в котором я живу, в этом теле. А мое дело, что мне это тело принести жертву? Во-первых, жертву. То есть сказать, что мое тело, Господи, принадлежит Тебе. И я живу перед глазами Твоими. Это осознать и осмыслить. Но какую жертву? Многие будут считать, да, я перед Бог есть, да, ну, Бог видит, да. Но что говорит апостол Павел? Умоляю вас, чтобы эта жертва была какая? Святая. Что такое святость? Это не только непогрешимость, а отделенность. В первую очередь сначала отделяют, потом очищают. И всех посуд отделяют. Вот у нас есть на столе сейчас вот посуды. Специальные посуды, специальные чаши. Вот их отделили от всего, что существует, от всех посуд, так? И это что? Специально предназначено для вечери. Вот отделили и почистили. Специально. И это теперь отделенно и очищено специально для служения. Вот перед вашими глазами сейчас. Это вот хорошая модель. И ничему другому эта посуда не должна служить. Никакие свадьбы или поминки или что-то еще. Или президент придет, или какой-то высокопоставленный царь, император. Никто не имеет права этой посуды что-то другое делать. Мы знаем в истории, один царь очень могущественно решил именно такой посудой чаши попить. И вышла рука и написала, что взвешен и недовешен, недостоин дальше жить. Твоя судьба решена, Бог отменяет у тебя. И в эту же ночь убили его. Удивительно. Вот что такое жертву святую. Не только святую, не только том, что отделить и всячески стремиться, чтобы Господа просить очистить кровью Иисуса Христа, чтобы это было очищено, и чтобы я не помаркал, и чтобы мое тело по другим назначениям не было использовано. А какое назначение? Только назначение того, чтобы принести славу Божию. Об этом дальше он напишет. Так? Но эта жертва должна быть благоугодна Богу. Каин тоже приносил хорошие вещи, хорошие фрукты, овощи. Нельзя сказать, что он грязный принес. И нельзя сказать, что Бог ему сказал, что ты неправильную жертву принес. И нельзя сказать, что Бог сказал, почему не ягненка, почему не живое, а принес ты овощи, фрукты. Нет, не в этом дело. И Бог нигде не говорит, что это неправильная была жертва. Бог что сказал? Грех у порога. Вот что, почему не принял его жертву. То есть это должно быть благоугодно. И жертва Иисуса Христа, мы знаем, что благоугодно было Отца Небесного, который воскресил его. Жертва должна быть благоугодна Богу. Не только вот стремиться, что вот перед очами Господа я живу, мое тело принадлежит Богу и должно принести славу Божию, а это еще должно быть что? Приятно Богу. Когда может быть приятно Богу? Когда это по его воле. Когда то, что он ожидает, для чего меня сотворил Бог, и Бог ожидает от меня это, вот тогда эта жертва будет приятна Богу, благоугодна Богу. И дальше апостол Павел пишет, для разумного служения вашего. Вот это очень сложное место. Что такое разумное служение вашего? Если прочитать это в оригинале, на греческом это звучит так. «Тен логикен латриан». «Тен логикен». Слово «логос» отсюда идет. «Логика». «Логикен». Логика, да, можно перевести разумно. В других переводах это место пишется перевод таким образом, что это есть ваше логическое предназначение. Вот наше служение. То есть принеси жертву Господу, так, живую, святую и благоугодную, это есть наше предназначение. То есть Бог сотворил человека с этой целью. Ожидает Господь от нас, чтобы понести мы славу Божию, чтобы на нас проявилась слава Божия. Вот если, как это понимать? Мы подходим к автомобилю и смотрим, так, хороший автомобиль. Вот сколько лет ваш автомобиль не проходил ремонта? Это приносит славу. Форд, например, у них в музее стоит автомобиль, который «Мустанг», который там 70-х годов выпуска. И одна женщина купила, прям в молодости, и ездила на этом «Мустанге» всю жизнь. И проехала миллион километров. Миллион миль, не километров, а это по 1 600 000 километров, так? 600 тысяч. Она проехала это, и когда она просто пришла еще раз масло поменять в редукторе, обнаружили, что редуктор ни разу никто не ремонтировал, не открывал ничего. Просто там все прописано, что миллион миль, тысяча миль проехала, так, миллион, и ни разу. Это приносит что? Настолько совершенно было создано. То есть те, которые сделали. Сейчас таких машин нет, не бывает. И они выкупили у него, дали еще машины новые, только это взять и поставить в музей. И поставили, показали. Почему? Это приносит им славу. То есть, когда действие, сотворение приносит славу Творцу, это и есть предназначение это. Это сразу одну машину они купили, поставили в музей, и это реклама по всему миру, что Ford – это такая машина, которая не ломается, и... Сколько? 1 000 000, 100 000, 200 000, миллион. Миллионник. А у нас наши машины как? Ну, 100 000 – это все уже современный автомобиль. Не то, что сгниет, мотор надо менять, оно ремонта не починит. Ну, современный, одноразовый, много. Это пример всего лишь. Другие есть, славу приносит, так? Что такое принести славу? Какое-нибудь музыкальное произведение – это приносит славу что? Автору. Художественное произведение, какую-нибудь картину нарисовал кто-то, это приносит славу. А Бог ожидает от нас, что в наших испытаниях мы принесли славу. Это и есть разумное, логическое, то есть следует от этого, так? Это и есть наше предназначение. Вот что такое разумное служение. Это наше предназначение. Итак, чтобы этому достичь, это апостол Павел говорит, умоляю вас, вот это ваше предназначение, стремитесь к этому, принесите жертву, то есть живите перед очами Господа, как Иосиф сказал, как я согрешу перед глазами Господа. Господь это видит, а наше сердце перед Господом или нет? Все, что мы хотим делать, это исходит от нашего хотения, от нашей прихоти, от нашей похоти, или это наше желание перенести жертву свое тело, именно тело. То есть как мы живем, как мы зарабатываем, как мы одеваемся, как наше тело общается с другими. Вот все, что связано с нашим образом жизни, именно физической жизни. Да, мы всегда проповедуем о духовной жизни, но мало кто интересует о нашей как бы обычной жизни, как я на работе хожу, как я общаюсь, какие слова использую, какой лексикон у меня, как часто я применяю, скажем, неудобные слова, как часто можно обидеть друг друга. Это и есть как бы принести жертву в свое тело. Через наше тело выявляется все наше поведение. Мы разговариваем через наше тело. Наша жестикуляция через наше тело. Наша мимика через наше тело. Смотрит, я приветствуюсь так, доброжелательно или нет? Как человек узнает это? У меня хорошее отношение к нему или плохое отношение? Ну, по мимике моего лица. Доброе оно или нет? Или хмурое так? Это очень просто. Я работаю в школе и с детьми общаюсь, сразу вижу, обиженный ребенок. Вот здесь что-то не так, пришел что-то не так. Иногда бывает что-то неприятное ко мне, дети приходят и говорят, а что-то у вас настроения нет? Что-то случилось с вами? Оно на лицо видно, братья и сестры. И мы, когда проповедуем, да, о духовной нашей части, как бы бытия, духовное естество нашей жизни, потому что наш нематериальный человек наследует вечную жизнь. Но в этой жизни мы реализуемся через наши тела. И Господь ожидает, чтобы наше тело, как храм Духа Святого, было чистым. Богу должно быть приятно прийти в мое сердце. Богу должно быть приятно и приемлемо находиться там. Если грязью рядом, как Господь придет туда? А надо позволить и просить у Господа очистить. И тогда это место будет чистым. И он говорит, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познать. Смотрите, это предназначение было так, что надо делать. Но параллельно этому знание важно. Почему это так? Я помню Псалом 18, так? Очень важные слова там есть, что день дню передает знание, и ночь ночи что? Открывает Божье величие. Это удивительно. Это значит о том, что день за днем, когда я живу, у меня обстоятельства жизни меняются. Обстоятельства, когда я смотрю на творение Божие, там все совершенно. Безошибочно. Небесные часы работают совершенно безошибочно. Погрешность невозможно даже посчитать. Тысячелетиями Луна вокруг Земли вращается, и кратность обращения Луны вокруг своей оси и вокруг Земли не меняется. Хотя Земля замедляется. Вот даже настолько вот точно эти часы небесные работают, что с ним связано, как посчитать день Пасхи. Это же лунный календарь. И Бог не зря это сделал. Вот часы небесные, которые Бог сотворил, когда смотришь на небо, на звезды и на луну, как, почему обращенная луна всегда одной стороне Земли? Это объясняется тем, что эти часы абсолютно непогрешимые. Небесные часы. Когда смотришь на это, они проповедуют, что славу Божию. Насколько совершенно Бог создал это все. И когда я думаю о своей жизни, каждый день, что со мной случается, разных обстоятельств я попадаю, так? Что надо делать? Вот здесь обновляться своим разумом. То есть Божьи истины надо вникать и изучать, и открывать Божью волю, чтобы это все надо заниматься этим как? То есть статус, я представляю себе жертву, я считаю, что я живу перед Господом, и я пытаюсь, чтобы отделиться от греха, не присоединиться к ним, и что они, чтобы это я делаю так по воле Божией, и для этого я что делаю? Каждый день вникаю в Слово Божие, и получается так, что результат какой будет? Что обещает апостол Павел? Это для чего всего? Цель какая? Чтобы познать, смотрите, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Наверное, ничего больше нельзя добавить здесь. Настолько ясно и четко прописано смысл нашей жизни. Да благословит нас Господь, чтобы этой милостью, которую Господь нам оказал, оставил нам заповедь, чтобы мы вспоминали, какой ценой мы искуплены, так? И есть образец, который Иисус Христос свое тело принес жертву. Какую? Живую, святую, благоугодную. И он всегда показывал этот пример. Днем и ночью молился и исполнял волю Божию. И это совершенно, благоугодно, так приятно Богу. Воля Божия, благая, угодная и совершенная воля Божия, показал жизни своей. Он этим доказал, что, живя в человеческом теле, можно превратить его в храм Духа Святого и прожить такую же жизнь, чтобы прославить Бога